Владимир Путин в последнее время не так часто выезжает за границу, тем более в Европу. Поэтому вполне объяснимо, что в Грецию он поехал с большой помпой. Центральным пунктом визита стало посещение горы Афон, а кульминация этого события – тот момент, когда Путин то ли сел, то ли встал в кресло византийских императоров. Эрнест Макаренко.
На императорском троне Путин получил благословение монахов святого Афона. Дай Господи сил русскому правителю Владимиру Путину.
Не все, впрочем, отнеслись к широко разошедшимся по сети кадрам с Путиным на священном месте с таким пиететом. Олег Кашин.
Интересно, они понимают, как это выглядит на самом деле? Брежневу решили присвоить звание генералиссимуса, а если он сумеет выговорить это слово, то еще и звание народного артиста.
Денис Блищ.
Путин на императорском троне на Афоне. Это уже какая-то шизофрения. Стыд и срам.
Кто-то вспомнил предшественника Путина на посту президента. Олег Пшеничный.
Ельцину все припоминают оркестр, пляску на сцене, купание пресс-секретаря. Но этот-то уже сколько раз Ельцина перещеголял.
А кто-то преемника. Хотя, если посмотреть с другой стороны, тоже предшественника. Твиттер мысли президента.
Пока Владимир Владимирович звонит в колокол на Афоне, Дмитрий Анатольевич играется на айфоне.
Некоторые увидели в этом поступке дурное предзнаменование. Дурное для Путина, во всяком случае. Евгений Панасенков.
Путин сел в кресло византийских императоров. Фото, конечно, очень комичное, смешнее, чем из Иван Васильевич меняет профессию. История последних лет вообще сплошной бездарный комикс. Но как историк я напомню, византийские императоры и сама Византия кончили очень печально. Империя позорно погибла.
Твиттер патриотов.
Помню, один уже лазил на этот трон и через пару лет тю-тю, сбежал позорно.
Речь идет о Викторе Януковиче, который посидел в том же троне за полтора года до Майдана. И все же, что привело Путина на Афон? Не только же желание оказаться в троне. Одна из версий как раз мистического свойства. С ней связывают и освобождение Савченко прямо перед визитом. Слава Рабинович.
Единственная удавшаяся пока ему попытка попасть на Афон, это была попытка в сентябре 2005 года. Она сопровождалась одним очень важным обстоятельством. Путин совершенно неожиданно, что называется, покаялся перед матерями бесланских детей. Это был такой жест покаяния. Непосредственно перед этой поездкой, буквально за три дня до этой поездки на Афон. Я задаю себе вопрос, не является ли выдача Савченко таким жестом перед очередной поездкой на Афон? Это выглядит немножко примитивно, я это понимаю, но более надежного объяснения я не вижу. Мне кажется, что это вот такой специальный мистицизм.
Сергей Пархоменко.
Ну вот, а вы мне не верили, когда я говорил, что Путин Савченко отпустил из религиозно-мистических соображений, чтобы выпросить у Богородицы разрешение взойти на Афон. А уж там-то на Афоне можно себе разные интересные ништяки позволить. Вот, например, посидеть на троне византийских императоров.
Леонид Волков.
Как так получилось, что Владимир Путин, глубоко советский человек, оказался так слаб на всю религиозную мишуру? Все эти поездки на Валаам, личный духовник, всеночные стояния и вот эта поездка на Афон. Я посмотрел фотки с Афона, он реально выглядит очень тронутым религиозным чувством. Почему? Не нахожу в этом ничего удивительного. Пусть он так это сам и не вербализует, не осмысляет и вряд ли рефлексирует, в глубине души-то он все про себя знает. Троечник, невеликого ума, карьера не заладилась, в семейной жизни счастья не было, кругом множество людей более успешных, более умных, более счастливых. И, тем не менее, он, посредственность удивительным кульбитом судьбы, оказался на ее вершине, хозяином седьмой части Вселенной. Как это он может честно сам себе объяснить, кроме как мистическим промыслом?
Шутники теперь предполагают, чем президент России мог бы заняться после такого интересного аттракциона. Иван Филиппов.
На троне императорском посидел, теперь во время визита в Египет осталось в саркофаге полежать.
Александр Володарский.
Помните такой советский фильм «Афоня»? У меня в последнее время в голове крутится сюжет фильма «Афоня 2». Главный герой, состарившийся и задумавшийся о душе, принимает монашеский постриг и едет на святую гору Афон замаливать грехи.
Михаил Голуб.
После визита на Афон, где Путин посидел в кресле византийских императоров, он собирается посетить Иерусалим, дабы немного повисеть на кресте.
Кстати, о кресте. В январе этого года житель Бердска Новосибирской области, 21-летний Максим Кармелицкий, опубликовал в сети фотографию зимних крещенских купаний с нелицеприятным по отношению к купальщикам комментарием. Собственно, он даже не опубликовал ее, а репостнул. на своей страничке ВКонтакте. Картинка, на которой Кармелицкий, по его собственным словам, оценил умственное состояние людей, которые жертвуют своим здоровьем ради религии, вызвала живой интерес у правоохранительных органов. Кармелицкого обвинили по 282 статье Уголовного кодекса в разжигании вражды к православным и приговорили к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения. Срок реальный, не условный. Кармелицкий намерен обжаловать приговор.
Я не согласен вообще с существованием такой статьи. По экстремистским статьям в течение года, по статистике, выносится 500 или более 500 обвинительных приговоров и ни одного оправдательного. Если наше государство будет сажать по тюрьмам всех подписчиков таких пабликов, у них не хватит тюрем и СИЗО даже.
Об этом, впрочем, еще будет сказано. Большинство комментаторов связало суровость приговора с объектом насмешки. С недавних пор религиозные чувства в России под особым надзором. Игорь Яковенко.
В личности подсудимого Кармелицкого есть еще некоторые черты, которые позволили прокурору счесть его личность социально опасной и потребовать на 2,5 года оградить от этой личности социум. Дело в том, что истцы, новосибирские православные активисты, председатель новосибирского отделения движения «Народный собор» Юрий Задоя и его сторонники подали жалобу, когда узнали, что Кармелицкий состоял в партии «Парнас». Теперь, правда, исправился и уже не состоит, но суд это не учел. В последнее время из Конституции РФ как-то незаметно испарились многие, если не большинство статей. В том числе статья 14 об отделении церкви от государства и равенстве всех конфессий, а также статья 28 о свободе совести, та, где говорится о праве граждан свободно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, то есть быть атеистом.
Есть вопросы к православным верующим. Алексей Мананников.
Человек выразил беспокойство о здоровье придурков, страдающих православием головного мозга, а его за заботу о людях в тюрьму.
Максим Харахордин.
Христиане, как они не понимают, что сами себя очерняют такими вещами? И почему здравомыслящие люди допускают такое?
Петр Соколов.
Братья и сестры, активисты православные, в который раз слышу о вашем общественном рвении, начиная от стояний с листовками и плакатами. Потом был Рок-Сити, затем Тангейзер, теперь вот молодого парня вы усадили на 1 год 3 месяца колонии. Все это вроде как ради охраны нравственных столпов. Однако сама книга, на которую вы ссылаетесь, про срок и колонию-поселение в городе Бердске ничего не говорит, а вот про любовь и прощение как раз много говорит. И вот что, например. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Конец цитаты. Даже не знаю, что еще добавить. Наверное, завезу этому парнишке писание, дабы он рукой махнул, да и простил своих обидчиков. То-то будет метаноя, то-то явится Евангелие живое, и не под золотыми куполами, а в сибирской колонии.
К правоохранительным органам, впрочем, вопросов не меньше. Пользователь под ником Барак Обама.
Россия – единственная страна в мире, которую можно уничтожить одним комментарием, перепостом или лайком ВКонтакте. По крайней мере, в ФСБ в это верят.
Один из них таков. Почему в последнее время активизировались репрессии именно против пользователей ВКонтакте? Екатерина Шульман.
А правильно я понимаю, что все дела последнего времени, сел за лайк и перепост, это дела о публикациях ВКонтакте. И именно эта сеть лучше всего пробивается поиском блога Яндекса. И руководство там своевременно сменилось на какое нужно. И вообще, это специально организованный сервис для низкоранговых активистов, чтобы профильному следователю даже со стула вставать не надо было для фабрикации дела.
Тут есть разные варианты ответа. Давид Хомак.
ВКонтакте щедро отдает спецслужбам все данные пользователя.
Сергей Сумленный.
Думаю, дело в том, что аудитории ВКонтакте и Фейсбука несопоставимы по размеру в России, особенно в регионах.
Но почти никто не сомневается в подоплеке подобных точечных дел против пользователей интернета. Рудольф Цанг.
Очень похоже, что сверху спущена разнарядка на определенное количество раскрытых преступлений по статье за экстремизм и на количество осужденных, в том числе и к реальному сроку.
Леонид Волков.
Каждый очередной приговор за перепост ВКонтакте имеет ровно тот же смысл и ровно то же значение, как очередной арест по болотному делу. Сотни тысяч людей что-то постят, но хватают и сажают совершенно случайных, без какой-либо заметной закономерности, даже более того, нарочито безобидных. Кто под руку попадется? Именно это и составляет суть политики запугивания. Если бы за посты и перепосты судили бы лидеров протеста, это не напрягало бы рядовых пользователей. А вот ощущение того, что посадить могут совершенно любого, без всякой видимой логики, оно пугает. Отсутствие логики в этих уголовных делах и есть их общая логика, так страшнее. Так создается ощущение, что это может с каждым случиться.
Алексея Навального на этой неделе тоже удалось удивить. У него дома внезапно был проведен обыск по статье «Клевета». Обвиняют Навального в клевете на следователя Карпова. Дело расследуется, но многие комментаторы недоумевают, что же можно найти при обыске по такой статье. Кира Ярмыш.
Учитывая, что дело возбудили из-за поста в блоге, какие орудия преступления в карманах Навального планировали найти? Портативную клавиатуру?
Иван Давыдов.
В левом носке прятал умысел на клевету, а измышления хранил в детской.
Про детскую не шутка. Главные события во время обыска разворачивались там. Леонид Волков.
В день защиты детей центр «Э» отжал у Даши Навальный телефон в чехле в виде ежика. Был бы чехол в виде кита, это еще было бы туда-сюда.
Вадим Кобзев.
На кухне Навальных обнаружен тульский пряник большого размера. Алексей добровольно сообщает, что внутри могут быть спрятаны рация и акваланг.
Алексей Навальный подвел итоги.
Обыск закончился. Все традиционно. Изъяты компьютеры, айпады, телефоны, флешки, диски и так далее. Все это могло быть использовано преступником. Сомнений у меня никаких нет. Это все приветы ФБК и лично мне от Юрия Яковлевича Чайки.
Еще одно уголовное дело на этой неделе напомнило о знаменитом коте Шрёдингера. Его то возбуждали, то вновь отменяли. Речь идет о деле против представителей так называемой «золотой молодежи», главным героем которого стал человек по имени Руслан Шамсуаров, отличившийся двумя вещами. Во-первых, он устроил на своем автомобиле «Гелендваген» гонку с полицией. Сам он за рулем при этом не сидел. Во-вторых же, он сын вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова. Сами участники гонки снимали видео о своей попытке умчаться от полиции, поэтому неудивительно, что вскоре оно оказалось в сети и стало там хитом. Спустя несколько дней Руслан Шамсуаров извинился в Фейсбуке.
«Мне крайне неприятно, что я стал участником такой истории. Единственное объяснение нашему поведению – приподнятое настроение после посещения клуба, что нисколько нас не оправдывает, мы вели себя недостойно. Поэтому хочу публично принести свои искренние извинения за себя и за своих друзей, сотрудникам ГИБДД, всем участникам дорожного движения, москвичам и, конечно, моей семье».
В конце концов, по административному делу Шамсуарова присудили 15 суток ареста. Задерживала молодого человека Национальная гвардия. А происходило это в одной из московских клиник, где Руслан находился с охраной и адвокатами. Лайф сообщает, что с силовиками долго общался Азат Шамсуаров, обещавший позвонить министру внутренних дел Колокольцеву. Переговоры продолжались несколько часов, но после угрозы применения силы сын вице-президента сдался. Кирилл Шулика.
Переговоры с вице-президентом Лукойла вели буквально как с террористом. И ведь совсем не удивляет. Абсолютно.
Егор Мостовщиков.
Особенно хорошо после этого видео посмотреть, как ФСБ задержали в Петербурге человека за комментарий.
Денис Лебедев.
Нацгвардия выполняет у нас практически боевые задачи. Задерживает сына вице-президента Лукойла на 15 суток за пьяные гонки по Москве. При этом все предельно вежливы, даже наручников не используют. ВИП-задержанного еще и не в автозак посадили, а на переднее сиденье машины ДПС. Наверное, камера в спецприемнике будет с хорошим видом, джакузи и спутниковым ТВ. Для примера, сравните это с недавним задержанием питерского блогера за пост в соцсети. Парень сам открыл ментам дверь и тут же был завален лицом в пол.
В общем, Шамсуарова посадили на 15 суток, а вот вокруг уголовного дела за хулиганство развернулась нешуточная борьба. Характерно, что история Руслана Шамсуарова активно раскручивалась некоторыми лояльными власти, медиа и блогерами. Сергей Марков.
Бойкот Лукойлу. Антиобщественный вице-президент Шамсуаров, который своими действиями вызывает общественную ненависть и культивирует неуважение к закону, должен быть уволен.
Павел Шипилин.
Плевков в лицо от мажоров и их родителей полиция терпеть отныне не намерена. Раскатают золотую молодежь из гелика по полной, насколько смогут, и никто не заступится.
Неудивительно, что некоторые начинают тут что-то подозревать. Алексей Рощин.
Пользователи не из простодушных удивляются многодневной и даже практически многосерийной раскрутке почти по всем федеральным телеканалам истории с показательным наказанием золотой молодежи из Гелендвагена. Вопрос, что это было? С чего вдруг такое обострение «накажем золотую молодежь»? Народу понятно, все понятно. Царь приказал навести порядок. Наконец-то всем этим щенкам дадут укорот. Нам, экспертам, понятно гораздо меньше, с чего вдруг, почему именно сейчас. Думаю, самое простое объяснение будет самым верным. Надо просто еще раз вглядеться в состав осужденных и наиболее полоскаемых. Наиболее беззастенчиво СМИ выдвигают на первый план именно Шамсуарова, хотя он даже не был за рулем. Ничуть этим не смущаясь, СМИ долбят о нем и о том, что он сын топ-менеджера «Лукойла». Вот и ответ. Все происходящее – начало кампании по опусканию «Лукойла». В конце концов, это последняя частная и независимая нефтяная компания в России.
В общем-то, конечно, конспирология. Но когда одно и то же уголовное дело за неделю три раза сначала возбуждают, а потом отменяют, станешь тут конспирологом. И еще одна история из рубрики «Больше ада». В Московской городской думе прошло заседание, посвященное ситуации с ВИЧ в городе и стране. Событие, которое вряд ли заметили бы в сети, если бы не рекордное количество удивительных заявлений, прозвучавших на этом заседании. Основные тезисы выступления экспертов в сети излагают так. Егор Матвеевич.
21 век. Москва. Заседание Мосгордумы, посвященное эпидемии ВИЧ. Причиной распространения СПИДа назвали презервативы, я не шучу, и это не фейк, и Европу, поскольку они создают иллюзию ложной безопасности и способствуют половой распущенности. Участники заседания называли СПИД частью информационной войны Запада против России, а презервативы и лекарства от ВИЧ, предлагаемые западной медициной, для России неприемлемыми, цитата. «Мы в России будем бороться с ВИЧ по-российски путем укрепления нравственности и борьбы с супружескими изменами в семьях».
Рита Логинова.
Избранные цитаты из выступлений экспертов Российского института стратегических исследований, посвященных эпидемии ВИЧ в Россиюшке. Проблема ВИЧ-СПИДа используется в качестве элемента информационной войны против России. 5 контактов с презервативом в подростковом возрасте равноценны одному незащищенному контакту. Почвенная, изначально стихийно растущая святой московской земли, противостоит искусственно и рационально организованному Петербургу, главной составляющей мифа которого стала апокалиптика обреченного града.
Возмущенные комментарии не заставили себя ждать. Павел Чиков.
В Москве ВИЧ лечат мракобесием.
Андрей Данченко.
Фееричное обсуждение СПИДа. Не только Пелевин, но и Сорокин должны в голос возрыдать. Реальность опять переплюнула их фантазии.
Алекс Кацуба.
Мы потратили на гранитную тротуарную плитку деньги, которые предназначались для закупки дорогих препаратов против ВИЧ. И теперь подводим под это дело теоретическую базу.
Многие задались вопросом, откуда взялись эксперты, выступавшие в Мосгордуме, и что за институт они представляют. Василий Кузнецов.
Ну и так бывает. Добрый день. Вы эксперт? Да, я эксперт. Скажите, в чем причина распространения ВИЧ-инфекции? А что там обычно используют? Наверное, презервативы. Вот в них и проблема.
Некоторые эксперты представляли Российский институт стратегических исследований. В прошлом году «Радио Свобода» опубликовало интервью Александра Сытина, проработавшего в РИСИ более 10 лет. Он отзывается о своем бывшем начальстве так.
В сущности, они воплощали крайнее антиукраинство. Эта позиция сочеталась с крайним, весьма эмоциональным антизападничеством. Его основу составил тезис о том, что у европейской и русской цивилизаций противоположны исторические миссии. Европейская ставит в центр своей системы ценностей человека, а русская – Бога. Дополнительную эмоциональную окраску этому тезису придавали крайний антисемитизм и гомофобия.
Общий эффект суммирует Виктор Сонькин.
Видите, в чем дело? Конечно, есть политическая ситуация, и при ее перемене все эти люди немедленно задудят в другие дудки. Но все-таки нерушимый, непоколебимый, безнадежный идиотизм, он отдельно от политики, и он никуда не денется.